Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Павел, благословите начать это наше заседание соглашение программы, регламента этой конференции и затем зачитывание или представление, по крайней мере, докладов и тех приветствий, которые поступили в адрес нашей конференции. Прежде всего, мне бы хотелось огласить саму программу, но не во всех деталях, поскольку зачем нам занимать время тем, что мы все хорошо услышим, а, по крайней мере, регламента нашей сегодняшней встречи. Прежде всего, мы, конечно, попросим владыку митрополита Павла огласить то благословение, которое Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соблаговолил дать нам, всем присутствующим. Владыка, прошу вас.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, многоуважаемый Алексей Ильич, многоуважаемые дорогие братья и сестры, собравшиеся на конференцию, посвященную 150-летию со дня представления святителя Игнатия Брянчанинова, по представлению архиепископа Евгения Верейского и заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, с просьбой перед святейшим патриархом Московским и всея Руси Кирилле о проведении данной конференции, святейший патриарх Кирилл благословил провести в храме Христа Спасителя конференцию, посвященную 150-летию со дня кончины святителя Игнатия Брянчанинова, и пожелал всем участникам Божьей помощи в предстоящей работе конференции. Божие благословение да пребывает со всеми нами, кто прибыл сегодня на эту конференцию.
Поскольку владыка Павел уже представил то самое главное, что было для нас очень важно, это благословение святейшего патриарха, то сейчас мне бы хотелось бы, и я надеюсь, это будет, предоставить слово тому человеку, благодаря трудам и заботам которого наша конференция состоялась. Я прошу к микрофону учредителя фонда святителя Василия Великого Малафеева Константина Валерьевича. Он обратится сейчас к нашей конференции со словом.
Я буду краток на такой представительной богословской конференции. Ваше Высокопреосвященство, братья и сестры, я здесь в двух ипостасях, как учредитель фонда Василия Великого и как учредитель телеканала «Царьград». Фонд Василия Великого давно и плодотворно сотрудничает с Московской духовной академией, с Сретенской семинарией. У нас есть гимназия святителя Василия Великого, о которой, возможно, вы слышали. А Царьград называет себя голосом русского православного большинства. Поэтому я коротко, вот в таком историческом, светском аспекте, хотел бы сказать о роли святителя Игнатия. Творчество жизни святителя Игнатия относится к тому периоду, когда Россия первый и единственный раз в своей истории была сверхдержавой. Когда в 1814 году русские войска освободили Париж от революционной заразы, на нынешней площади Согласия, а тогда площади Людовика XVI, по велению императора Александра I была отслужена поминальная панихида по убиенному королю Людовику, и французы стояли вокруг, крестились и кланялись русским святыням, участвовали в православном богослужении. В этот момент Россия была властителем Европы. Россия должна была установить свой какой-то иной порядок по сравнению с тем порядком, который несли Европе войска Наполеона, на знаменах которых было написано «Свобода, равенство и братство». Во Франции монастыри были уничтожены, до трети населения погибло в этой гражданской войне. По всей Европе были антицерковные репрессии. Это был настоящий революционный кошмар. И вот Россия победила эту революцию. Объединенные войска европейских монархий восстановили на троне Бурбонов. И Европа взирала на Россию в ожидании, а что Россия скажет. И вдруг оказалось, что в культурном смысле, в просветительском смысле, в это время Россия была европейским эпигоном. Аристократия говорила по-французски, в церкви отсутствовало патриаршество. Мы все знаем с вами прискорбное положение в русской церкви XVIII века. И Россия в 20-е, 30-е годы XIX века, будучи военной сверхдержавой, будучи фактически решателем судеб Европы, именно Александру I принадлежит идея священной хартии, европейской священной хартии, которая установила мир в Европе не по образцу сегодняшнего Европейского Союза, в котором нет слова «Бог» ни в Европейской Конституции, ни в каких-либо других документах не упоминается, что европейские корни – это христианство. Так вот, в священной хартии, которая была принята на Венском конгрессе, было сказано, что Европой управляет сам Господь Иисус Христос, мы, его монархия, лишь представители его для управления народами. Во внешнеполитической области вот такой был вклад России. А в культурной? А в культурной сказать нам было нечего, потому что головы наших интеллектуалов были, интеллигенции, были заняты европейскими догмами, гуманистическими, масонскими, революционными начала 19-го, конца 18 века. Воспитателем Александра I был швейцарец Лагарп, вполне себе вольнодумец. И вот тогда в России начало происходить явление, которое, еще раз, я не берусь с богословской точки зрения обсуждать, или даже с точки зрения церковной истории. Я сейчас хотел сказать об историческом преломлении вот этого опыта 20-х, 30-х, 40-х годов 19 века. Начал появляться ответ на европейский запрос, а главное на сам русский запрос внутри Российской империи. А что же Россия может предложить Европе? Разумеется, в светском смысле это были славянофилы, которые стали задумываться о неевропейских корнях России, о византийском наследии, о православном наследии, Хомяков, Аксаковы. А в церкви мы видим таких светочей, как святитель Филарет Московский, оптинские старцы, Феофан Затворник и, конечно, жемчужина этого созвездия, святитель Игнатий Брянчанинов. Православие. Вот то, что Россия могла принести миру, и то, что отличало ее от мира, и то, благодаря чему она победила революцию, которую никто в Европе больше победить не смог. Полчища Наполеона. Святитель Игнатий сам происходил из аристократической среды. Он вполне себе осознавал то культурное наследие, которое преподавали отпрыскам дворянских семей в качестве вершины цивилизации на тот момент. И вот, изучив все это, зная иностранные языки и зная лучших философов своего времени, он выбрал путь иноческий, аскетический. Он стал тем автором, благодаря которому многие в аристократической среде, весьма далекой от своих русских корней, повернулись к православию. Поэтому роль святителя Игнатия Брянчанинова безмерно велика и для вот такой государственной истории России, для поиска России своего, как, своего света миру. Что же Россия принесла в Париж, в освобожденную Европу от революции? Что хочет сказать Россия? И вот Россия хотела сказать то, о чем говорил, писал святитель Игнатий Брянчанинов. Приветствую вас на этой конференции. Мне, как и вам, будет очень интересно послушать тех, кто расскажет нам о содержании наследства святителя Игнатия. Спасибо.
Спасибо большое вам, Константин Валерьевич, за такое, я бы сказал, вдохновляющее, живое и интересное слово. Ну а сейчас Разрешите приступить уже к непосредственно уже к докладам. И я предлагаю начать эту серию, или этот марафон, может быть. Ну, посмотрим, марафон это или покороче дистанция, будем видеть. Да. Буду просить сейчас представить свой доклад владыку митрополита Павла, члена Священного Синода Русской Православной Церкви.
Ваше Высокопреосвященство, многоуважаемый Алексей Ильич, дорогие друзья, братья и сестры, мы сегодня собрались в этом замечательном зале церковных соборов для того, чтобы почтить память святителя Игнатия Брянчанинова. И наша конференция посвящена, как мы уже слышали и знаем, 150-летию со дня его блаженной кончины. И вот памятуя этого дивного подвижника благочестия, который с самого раннего возраста своего, с юности, пытался избежать славы мирской, славы человеческой, думаю, что он даже не мог предположить, что спустя 150 лет о нем будут говорить в зале церковных соборов Русской Православной Церкви, в храме Христа Спасителя. Вот уж действительно исполняются слова Христа Спасителя о том, что кто пытается возвысить себя, будет унижен, а тот, кто унижает себя, тот будет возвышен. И действительно, честь и слава этому дивному подвижнику, Богу слава, а хвала и почитание святителю Игнатию Брянчанинову. И мне думается, что совершенно не случайно о нем так много сказано, написано, и будет еще очень много произнесено слов и написано научных трудов, поскольку личность святителя и дивного подвижника, архипастыря Русской Православной Церкви, без преувеличения, величественно и удивительно. А его духовный опыт, опубликованный в многотомном издании, имеет неисчерпаемое значение для всех, кто ищет спасительный путь в Царство Небесное. Одаренный человек знатного происхождения, входивший в круг высшего общества Петербурга, за свои поэтические и литературные дарования, высоко ценимый представителями творческой элиты России, такими как Гнедичем, Крыловым, Батюшковым, Пушкиным, лично известный императору Николаю Павловичу, святитель Игнатий выбрал иночество, полагая, что остаться в мире и желать спастись – это все равно, что стоять в огне и желать не сгореть». Уже сам по себе такой выбор поразителен и поучителен. Он достоин того, чтобы остаться в памяти поколений. Но этого мало. Еще более удивительно то, кем стал святитель Игнатий на церковном поприще. Как отмечается в биографии и описании церковного служения святителя Игнатия, его жизнь демонстрирует полное самоотвержение ради точного исполнения евангельских заповедей в потаенном иноческом духовном подвиге. Святитель Игнатий создал новое аскетическое богословское учение о внутреннем совершенствовании человека в быту монашеском и отношении его к другим духовным существам. Мало того, он показал личный пример такого внутреннего совершенствования. Поэтому духовный опыт святителя Игнатия составляет часть предания нашей Святой Церкви. Востребованность его личного аскетического опыта и духовное наследие не угасает, поскольку пророки общества и каждого отдельного пороки общества и каждого отдельного человека, на который указывал кавказский святитель в свое время и с которыми он боролся, не исчезли и в наши дни, а в большинстве своем лишь усилились и будут пребывать в человеческом обществе до скончания века. Об актуальности духовного наследия святителя Игнатия свидетельствует то, что его усвоение современным церковным сознанием далеко от завершения. Продолжается изучение его творений и определяется того места, которое они занимают в нашей церковной жизни, а также исследует вклад святителя Игнатия в становление монашеской традиции в России. Изучается проблема более глубокого научного осмысления его пасторской, просветительской, миссионерской деятельности. Не замалчивается и тот факт, что при жизни святителя его деятельность встречала не только понимание, но и резкое неприятие. В некоторых случаях представления святителя Игнатия о построении духовного делания вызывают дискуссию, а порой даже и острую. Например, в свете проблемы младостарчества. У разных представителей богословской науки и церковного руководства не совпадают мнения по поводу взглядов святителя Игнатия относительно духовного окормления верующих. В целом же в оценке современного состояния изученности наследия святителя Игнатия, а также степени его рецепции церковным сознанием, можно согласиться с мнением ныне присутствующего с нами владыки Феофана, который на одном из церковных форумов говорил: «Святитель Игнатий – это величайший дар нашей Церкви. Он не был понят и по достоинству оценен современниками. Значение его личности раскрывается не сразу». Лично мне представляется, что святитель Игнатий Брянчанинов являет пример духовного наставника, который помогает человеку, живущему в суете современного мира, остаться верным евангельским заповедям, возгревая постоянно в сердце своем огонь любви и преданности Богу. Важным и в наши дни является педагогический опыт святителя, основанный на духовно-нравственном воспитании, на приоритете духовного совершенствования учащихся над обучением. Сейчас, к сожалению, такое понимание предназначается образование все более отступает на второй план. Чрезвычайно интересна архипастырская деятельность святителя Игнатия. В первую очередь это касается приемов исправления виновных в морально-нравственных поступках представителей духовенства. Владыка не перемещал провинившихся на другие приходы, чтобы не распространять соблазн среди верующих. Он собирал провинившихся в своем архиерейском доме, где лично беседовал с ними, вместе с ними молился, поручал им различные богослужебные послушания в своем домовом храме. Удивительно, насколько такой подход был действенным. Существует свидетельство, что виновные священники, чтобы не огорчать своего архипастыря, быстро исправлялись, так что среди назначенных им епитимий приходилось сокращать. Думаю, что будет правильно сказать сегодня о значении примера жизни и духовного опыта святителя Игнатия и для белорусского экзархата. Оно действительно чрезвычайно велико. Белорусское православие является органичной и неотъемлемой частью Русской Православной Церкви. Все задачи и цели, которые стоят перед каждым христианином, а также все проблемы Церкви в Беларуси являются теми же самыми, что и во всей Русской Церкви. В то же время в Беларуси существуют некоторые особенности, что естественно, и я попытаюсь сейчас кратко об этом сказать и пояснить. Беларусь представляет собой страну, в которой издавна православие соседствует с римо-католиками. В западных регионах Беларуси католики составляют значительную часть населения. В некоторых городах и поселках их не меньше, чем православных, а где-то даже и больше. История страны наполнена примерами противостояния между православными и католиками. Большей частью противостояния касались православных и униатов. Но в настоящее время во многом благодаря взвешенной государственной политике наблюдается конфессиональный мир и согласие в обществе. В последние десятилетия в стране сложились ровные и добрые взаимоотношения между православными и католиками. В то же время хорошо известно, что отличительной чертой приверженцев католичества является горячая ревность о своей вере, связанная со стремлением приобщить к ней и православных. Поэтому от каждого православного священнослужителя в Беларуси требуется не просто проповедь евангельских истин, но и благочестивая жизнь, активная приходская деятельность и постоянное свидетельство о спасительности православной веры перед католиками. Сегодня в православном очень сложно в публичном пространстве ссылаться на мнение Игнатия о католичестве. Мы знаем, что святитель иногда очень резко говорил об этом, и, конечно, вот в обществе в Республике Беларусь не все слова могут быть святителя поняты и приняты. Известно, что он видел в католичестве ересь папизма, породившую многочисленные протестантские лжеучения. «Папизм, – писал святитель в своем сочинении, – понятие о ереси и расколе присваивает папе свойства Христовы и тем отвергает Христа. В условиях, которые в течение веков складывались в Белоруссии, когда многие православные верующие жили и сегодня живут в смешанных семьях и имеют многочисленных родственников-католиков, распространение такого мнения может лишь разрушить большое число белорусских семей, родственные связи и даже положить вражду, ненависть и противостояние между людьми. Поэтому для жителей Беларуси очень деликатный вопрос взаимоотношения между православными и католиками. Однако духовные советы святителя Игнатия, пример его благочестия, опыт искренней молитвы и аскетики, его отношение к греху и грешному человеку, положенное в основе жизни современного православного священнослужителя и каждого христианина, лучше, чем либо что-либо другое, являет глубину и напряженность православной духовной жизни, свидетельствует о спасительности святого православия. Неоценимо наследие святителя Игнатия и для белорусского монашества. Оно – фундамент нашей церкви. Зачастую от него зависит градус духовной жизни не только в монастырях, но и в приходах, в семьях приходских священников и в семьях простых верующих людей. От позиции монашества во многом зависит твердость людей, исповедующих православную веру, и прежде всего в смешанных семьях, поскольку тысячи людей обращаются к иночествующим за советом и духовным руководством. Творение святителя Игнатия открывает для монашествующих бесценный опыт, позволяет избежать ошибки в общении с людьми. В Беларуси было много случаев, когда, столкнувшись с проявлениями православной духовной жизни, инославные миссионеры просто терялись. Некоторые обращаются в православие после знакомства с православным святоотеческим наследием, в том числе и с творениями святителя Игнатия. Поэтому распространение информации о жизненном подвиге святителя Игнатия, популяризация его произведений, проповедь, направленная на усвоение современным церковным сознанием опыта его духовной жизни, имеет огромное значение не только для тех, кто проживает в России, но актуально для каждого, кто ищет смысл жизни человека на земле. Завершить свой доклад мне хочется словами святителя Игнатия, которые он поместил в одном из своих писем. В этих словах, как мне представляется, содержится многозначительное послание нам, христианам 21 века. Он говорил: «Надо, чтобы наш образ мысли был проникнут истиною. Кроме Христа не понимаю и не знаю другой истины. Не слепцы ли те, кто бы они ни были, которые в то время, когда предстанет им Христос в страшном величии смирения, вопрошают, что есть истина? Вникните глубоко в слова мои, прошу вас, умоляю вас для вашего же спасения». Спасибо за внимание.
Большое спасибо, Ваше Высокопреосвященство, за этот доклад. Он особенно для нас, мне кажется, для всех, интересен в том отношении, что вы отразили здесь и значение личности и трудов святителя Игнатия для именно Белоруссии, в данном случае, в настоящее время, как отдельного государства, но в то же время, как той части Русской Православной Церкви, которая неотъемлема от нее. Ваше обращение внимания к той специфической ситуации, которая имеет место сейчас в Белоруссии, речь идет о взаимоотношениях между православными и католиками, проблемы, которые существуют очень давно и которые сейчас не только не теряют своего значения, но, может быть, приобретают даже еще больший смысл и даже подчас проблемность. Это ваше внимание к этой стороне чрезвычайно важно и интересно для нас. И не просто интересно, оно, как я уже сказал, сейчас приобретает, может быть, особую даже значимость в наше время. Ваше обращение также к некоторым странам современной церковной жизни, в частности, такой практический вопрос, как те смешанные браки, которые имеют место в Беларуси между католиками и православными. Опять-таки, это проблема, которая обсуждается сейчас постоянно и на межсоборном присутствии, и в церковных кругах, действительно очень важна. Важна в том отношении, что сейчас мир, к большому сожалению, может быть, слишком заражен тем экуменизмом, который часто отводит христиан от церкви и делает христиан безразличными. Поиск истины теряет даже свою значимость, приобретает все больше, я бы сказал, акцент, так сказать, мнение. В конце концов, то есть, и неважно, кто ты. Да, это вопрос очень серьезный. Спасибо, что вы обратили внимание и на эту сторону церковной жизни. Но я думаю, что мы можем с вами продолжить нашу конференцию дальше. Сейчас предоставляется слово Высокопреосвященному Феофану, митрополиту Казанскому. Хочу обратить сейчас ваше внимание на то, что Владыка вот буквально на днях стал юбиляром.
Прям юбилей.
И очень хорошо, что мы все сейчас не только словами, но и этими овациями его поздравляем и присоединяемся ко всем тем поздравлениям, которые он уже получил от людей сверху донизу и снизу до верха. Так что, Владыка, пожалуйста, вам слово.
Всегда, когда приходится общаться с профессором Осиповым, то не знаешь, где и что он подведет, куда. И в какой-то степени вот эта широта его сердца и проницательный ум. Спасибо, Алексей Ильич, за добрые пожелания. Вы знаете, вот я слушал доклад Владыки Павла. Я очень хорошо знаю, мы с ним вместе много-много лет назад трудились во Святом Граде в Иерусалиме. Правда, это было уже давно, мы были тогда молодыми. И вот я послушал его доклад и еще раз убедился, что члены, постоянные члены Священного Синода у нас замечательные люди. И хотя бы уже потому, что глубоко занимаются изучением святых отцов. И особенно такая любовь к святителю Игнатию Брянчанинову. Спаси Господи, дорогой Владыка. Знаете, так Господь судил, что около почти 10 лет мне пришлось занимать кафедру, где был святитель Игнатий Брянчанинов. И вот удивительное дело, епархиальное управление, тот скромный домик, где он вначале жил, приезжаешь, и чувствуется дух святителя Игнатия во всем. Его познание в архитектуре. С другой стороны, его скромность и терпение. Прошло более полтора века после его кончины. А вот дух святителя Игнатия на земле Кавказской до сих пор присутствует. И с особым трепетом всегда входишь в небольшой деревянный домик, который сохранился, где вначале жил святитель Игнатий. И бывает такое ощущение, что чувствуешь себя в какой-то степени недостойным находиться на том месте, ибо там совершалась духовная жизнь в молитве и в поисках путей от земли на небо не через умозрительные теории, а через духовное совершенство. Вот я посмотрел сейчас на зал и подумал, тему, которую я избрал для своего краткого выступления, это духовное образование. Вначале мне подумалось, что, а может быть, это будет скучно для аудитории. Может, такая тема должна бы звучать где-то в академической среде или среди духовенства. Но меня подбодрили слова профессора и владыки митрополита Павла, что мы ведь святая и соборная церковь и участвуем в жизни и строительстве все церковного нашего бытия. И меня порадовало, что светские люди, которые, кажется, далеки бы, как и часто бывает, должны быть от отцов-аскетов. И вот такие, как досточтимый Константин Малафеев, выступавший здесь, со своим фондом, честно говоря, был даже приятно удивлен, когда он обращался в этом зале и говорил о святителе Игнатия не по бумажке, а от сердца, и видно, что труды святителя Игнатия для него – это не беллетристика, а некий путеводитель для жизни. Это очень важно. И очень важно, что благодаря, насколько мне известно, и фонду святителя Василия Великого во многом стало возможным, ведь нужны организационные вопросы, нужны какие-то и иные вещи для того, чтобы организовать такую конференцию, тоже во многом благодаря поддержке фонда. Спасибо вам огромное. Это общее наше дело. Если не будет этого общего дела... Нет, это не то общее дело, о котором говорил один философ. Это как-нибудь Алексей Ильич об этом нам расскажет. Да? А другое общее дело – это общее дело созидания нашего церковного самосознания в нашей стране. Но и так постараюсь перейти к сути. Я это сделал немножко затяжку для того, чтобы время растянуть, потому что чувствую, что докладик у меня маленький такой, а время профессор отвел довольно нормальное, ну, такую преамбулу небольшую. И я хотел бы сразу оговориться, что старался больше не умозаключений своих, а мысли святителя Игнатия привести, потому что невозможно заменить своими домыслами. В сонме святых Русской Православной Церкви святитель Игнатий Брянчанин занимает особое место. Для своего времени это был необычный монах и нетипичный архиерей. Все мы знаем, что он происходил из древнего дворянского рода, образование получил в военном инженерном училище Санкт-Петербурга, знаток святоотеческой литературы и монастырского уклада, аскет с выправкой офицера и безупречными манерами. Какое сочетание! Такое непривычное сочетание деталей его биографии поражало многих. И не только в его бытность Но если кто начинает внимательно вчитываться, вживаться в его время и в его биографию, не перестает удивляться. Святитель Игнатий оставался необычной личностью на фоне своих собратьев архипастырей. Практически все архиереи русской церкви – воспитанники духовных академий. А святитель Игнатий говорил о себе: «Я воспитанник монастыря». Вот удивительно. Святитель Игнатий – личность многогранная. Аскет, монах, духовный писатель, поэт и администратор. Совершая служение на благо православной церкви и русского народа, святитель Игнатий шел по пути непрерывного духовного совершенствования души, в основу которого полагалось мысление и тщательное исполнение евангельских заповедей, наставлений святых отцов. Это способствовало накоплению бесценного педагогического опыта, который в полной мере был им использован в духовно-просветительской деятельности Казанской епархии, особенно в организации работы по духовно-нравственному образованию юношества в Казанской духовной семинарии и духовных училищах и их непосредственном руководстве. Владыка Игнатий полагал, что подготовка воспитанников семинарии к их будущему служению должна состоять не только в теоретическом усвоении наук, но и главным образом в духовно-практическом делании. Потому святитель решительно настаивает на том, чтобы прежде всего духовные школы образовывали бы не столько ум, сколько сердце. Все это, по мнению святителя Игнатия, приобретается строем и направлением преподавания в духовных училищах с одной стороны и постановкой воспитания с другой. Как видим, владыка Игнатий желал придать самому образовательному процессу воспитательный характер, считая важным элементом подготовки к церковному служению приобщение учащихся к общению среди благочестивых и близких духу церкви мирян и чтение духовно-богословских книг. «Весьма полезно, — говорил святитель Игнатий, — воспитанников духовных училищ удалять по возможности от соблазнительных впечатлений мира и самому образованию дать характер более сильный и определенный, чтобы образование действовало не только на ум, но и на сердце, чтобы образованный в духовном училище воспитанник получал решительный характер православного христианина, приготовившегося служить церкви от всей души». Эти и другие мысли святителя были реализованы им в конкретных мерах по воспитанию учащихся Кавказской семинарии. Особое значение в воспитательном процессе он придавал индивидуальному подходу к студентам. Так в книге «Поведение», где правление семинарии на заседании 15 марта 1958 года объявило признательность лучшим ученикам, значится резолюция Преосвященного: «Желаю знать, кто именно из воспитанников заслуживает внимание своего начальства особенным благонравием, предлагаю семинарскому правлению впредь означать их воспитанников поименно в журнальной статье». В отношении тех учеников духовной школы, которые своим поведением обнаружили несоответствие образу будущего пастыря, владыка Игнатия был сторонником мер рассудительных, но и строгих. При употреблении предусмотренных мер взыскания от выговора до содержания в изолированном помещении на хлебе и воде, Преосвященный обращал особое внимание наставников семинарии на то, чтобы не оставлять без внимания жесточения и упорства наказуемых. Но вместе с тем святитель подчеркивал, что высокий, благородный характер воспитателя – главнейшая узда для воспитанников. «Благочестивый и благонамеренный воспитатель, — говорил святитель, — должен положить себе за правило не прибегать в час своего гнева ни к выговору, ни к наказанию. Час гнева есть час безумия. Для всякого разгневавшегося, хотя бы разгневавшегося, принадлежал к первейшим мудрецам». целом предписания святителя Игнатия ограничивали меры наказания, бывшие в обычаях того времени. Мудрый архипастырь желал, чтобы воспитатели обращали больше внимания на нравственную сторону взысканий, развивая в детях и юношах совестливость, как более гарантирующую их доброе поведение, и тщательно обсуждали справедливость наказаний, соизмеряя их с виновностью, чтобы сами наказания эти были разумно человеческие, без увлечения и горячности. Вместе с тем, как уже говорилось выше, епископ Игнатий призывал наставников не оставлять без внимания ожесточения и упорства тех, кто подвергался исправительным мерам. Особое внимание, которое обращал святитель на духовно-нравственное воспитание будущих пастырей, не могло не отразиться благотворно на образовательном процессе в духовных учебных заведениях Кавказской епархии. Так преподавание, считал святитель, следует доверять зрелым мужам, изучившим положительные науки, философию и писание отцов церкви, опытно познавшим значение христианства, в отличие от молодых людей, склонных к односторонним увлечениям. Святитель считал необходимым разработать для духовных учебных заведений свои учебники, изъяв из них все языческое, даже косвенное, влекущее к вольнодумству и безнравственности. Для исправления вкравшихся в духовное образование недостатков, писал епископ Игнатий, должно составить богословие не в характере школьном, а в характере общепонятном, полном согласии с богослужением православной церкви, чтобы познания, оглашаемые богослужением всенародно, были возвещаемы и богословием. Подробнейшую священную церковную историю, которая ознакомит подобно с учением православной церкви, говорил святитель. Особое внимание святитель придавал философским дисциплинам, из которых, по его мнению, с особой полнотой следовало преподавать логику. Ратовал святитель и за глубокое изучение естественных наук. Он писал: «Природа возвещает Бога по свидетельству Священного Писания, и науки, объясняющие законы природы, еще более возвышают Господа». Сильно переживал архипастырь из-за того, что некоторые выпускники семинарии, определяясь в выборе места будущего служения, более руководствовались соображениями материальной выгоды, нежели стремлением послужить Церкви Божией. «У нас выходит, — говорил святитель, — воспитанник с каким-то неопределенным направлением. Он желает получить священническое место, если оно выгодно. Если по случаю представится более выгодное место приказных, то он нисколько не останавливается принять его. При беседах все слышишь на первом плане мысль о выгоде. Необходимо подробное преподавание церковной истории, чтобы воспитанники имели понятие о характерах исторических служителей церкви». Святитель высказывался о необходимости особого контроля и преподавания светских дисциплин в духовных школах. По убеждению святителя, учителя, занимающиеся духовным образованием, только тогда могут считаться в полной мере исполнившими свой долг, когда они ищут, чтобы в душах, приводимых ими ко Христу, возвеличивался и возрастал один Христос. Они желают умалиться во мнении своих водимых, лишь бы возвеличился для них Христос. Тогда эти наставники ощущают полноту радости, как достигшие конца своих желаний. Напротив того, те, которые приводят веренное их руководству душу к себе, а не ко Христу, скажу безошибочно, прелюбодействуют. Святитель старался организовать жизнь семинарии в соответствии с монастырским уставом, чтобы жизнь воспитанников была строго христианская, чтобы они приобретали твердые навыки благочестия, чтобы они хорошо ознакомились с богослужением, получили вкус к церковным молитвословиям. Святитель полагал, что усвоение духа православного монашества является важнейшим элементом подготовки христианина к пастырскому служению. Примером правильной и полной такой подготовки для епископа Игнатия служили великие отцы церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, которые по окончании курса, как говорил святитель, вступили в монастыри пустынные и там возделали себя иноческими подвигами для святительского служения. Таким образом, наряду с тщательной теоретической подготовкой, кандидаты для рукоположения в священный сан должны, по мнению святителя, пройти практический искус и в монастырской среде. И мы знаем по опыту, вот опять обращаюсь, вот все здесь сидящие в президиуме во главе с многоуважаемым профессором, мы выпускники духовных школ из Академии у Троицы. И мы знаем, сколь велико на всех нас было влияние монастырское. Мы вспоминаем, как ныне покойный старец Кирилл приходил и проводил исповеди. Для всех нас, окончивших московские духовные школы, как нечто живительное, это Троицкий собор с мощами преподобного Сергия, это братские молебны, когда мы до начала занятий нередко вставали, шли на братский молебен, а потом на занятия. И это формировало наши души. И впоследствии помогало и помогает нам, как на твердый фундамент, опираться на дух нашей святой обители. Святитель считал, что заменить опытное познание духовной жизни не может никакое самое глубокое разностороннее образование. Оттого, наверное, весьма печалило святителя практически полное отсутствие у воспитанников семинарии желания принять монашество. Сегодня нам может показаться, что святитель несколько сгущал краски, однако его суждение о состоянии российских духовных школ XIX столетия является важным свидетельством человека, не понаслышке знавшего ситуацию в области духовного образования. «Духовное училище, — говорил святитель, — столько чужды духа православной веры, что вступление в монастырь, кончившего курс семинарии, есть величайшая редкость. И не было примеров. 50 лет, вдумайтесь, о чем он говорит, со временем учреждения духовных академий в России, чтобы кто-либо, хотя один человек, окончивший курс академии, уходил в монастырь». Я не знаю, даже немножко я привел эту цитату, может быть, и не так, может быть, кто-то из историков опровергнет, но я верю святителю Игнатию. Достаточно вспомнить в этой связи о том, что когда в 883 году, доцент Казанской духовной академии Александр Васильевич Ватковский, впоследствии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, овдовел, потерял двух дочерей, решил принять монашеский постриг. Он буквально подвергся обструкции со стороны своих коллег-профессоров и преподавателей Казанской духовной академии, которые восприняли этот шаг крайне неодобрительно. Это имеется, к сожалению, но исторические факты, которые оставлены и в письменном виде. Причиной подобного явления, по мнению Преосвященного Игнатия, являлась холодность будущих пастырей к своему служению. От преподавания, действующего исключительно на ум, происходит холодность к церковному делу и является по преимуществу материальное направление. По причине этой холодности у нас почти нет монашествующих из воспитанников семинарии, не идут в монастыри, не ощутили расположения к самоотвержению, духовному развитию, от этого монастыри в большом упадке. Если бы воспитанники семинарии шли в монастыри, они были бы совсем в другом положении. Такое пастырское попечение о воспитанниках семинарии дало свои плоды. Так, спустя 10 лет после ухода святителя Игнатия на покой, член учебного комитета при Священном Синоде Керский, ревизировавший Старопольскую семинарию, отвечал: «Особый дух, который царил в этой духовной школе. Воспитанники Кавказской семинарии резко отличаются от того оригинального типа, который характеризует семинаристов центральных губерний России. Воспитанник Кавказской семинарии нет того горького разъедающего чувства недовольства и озлобления, которое обыкновенно вырабатывает тип бурсака. Напротив, в них преобладает довольство настоящим и спокойный взгляд в будущее. Чувство чести – главный мотив их нравственных действий. Оно оберегает от грубых пороков и исправляет от лени». Вот это свидетельство людей, которые инспектировали семинарию вскоре после смерти святителя Игнатия. И его фундамент, заложенный в Кавказской семинарии, был твердым и нравственно здоровым. Тяжкая болезнь вынуждает святителя Игнатия подать прошение об увольнении на покой, и в октябре 61 года святитель покидает Кавказ. И мы знаем, что местом его пребывания вплоть до кончины в 67 году станет столь им любимый Николо-Бабаевский монастырь. 3,5 года продолжалось епископское служение святителя Игнатия на Кавказе. Широкая духовно-педагогическая деятельность, которую осуществлял архипастырь в этот период недолгой своей жизни, свидетельствует о нем как об опытнейшем духовном наставнике и педагоге. Внимательно следя за жизнью духовных школ, святитель, как настоящий архиерей, будучи для своим по самым правилам веры, образом кротости, учителем воздержания и иных христианских добродетелей, прилагал все усилия к взращиванию истинных пастырей Церкви Христовой. И потому не случайно именно святитель Игнатий избран покровителем возрожденной в 89 году Старопольской духовной семинарии. Высокий уровень духовности святителя и глубокое знание природы человеческой, поврежденной грехопадением и требующей особых усилий для своего исправления, позволили ему воспитать множество истинных подвижников православного монашества и ревных пастырей Церкви. Наставления святителя, дошедшие до нас и в его писаниях, и поныне остаются для нас бесценным сокровищем духовной мудрости и опыта подлинного христианского жития. Благодарю за внимание.
Большое спасибо вам, владыка, за такой доклад, который, как могли мы все убедиться, охватил очень широкий круг вопросов, хотя и было заявлено сначала, что речь пойдет только об образовании. На самом деле вы коснулись очень многих вопросов. Но вот одно у меня замечание такое критическое. Когда я был у вас, тоже домик-то вы мне что-то не очень-то показали, по-моему, Игнатий Брянчанин. Только снаружи и все, туда не завели.
Не все сразу. Значит, что? Есть возможность еще раз приехать. Правда, уже без меня. Павел сидит тут, обязательно вас заведет туда. Тогда еще не был как следует отремонтирован, сейчас уже...
Ах, да, вот оно да, что. Да. Ну ладно, ну так и быть, по знакомству.
Обязательно.
Спасибо. Вы обратили внимание на очень серьезный, я бы сказал, вопрос, который сейчас, по-моему, приобретает все большую и большую весомость. Это характер образования и нашего духовенства, то есть студентов духовных школ, и, конечно, всех нас образования, что суть его не в том, чтобы приобрести только внешние знания, которые касаются нашего ума и головы, но нисколько не затрагивает наше сердце. Действительно, вот эта мысль о том, что семинаристам было бы очень бы хорошо приобретать в течение лет обучения практику монастырской жизни, то есть практику, прежде всего, молитвы и послушания, это, конечно, чрезвычайно важный вопрос, но который, в общем-то, конечно, достаточно пока далеко от реального воплощения. Еще современник святителя Игнатия, святитель Филарет Московский Дроздов, он еще мечтал о том, чтобы духовные школы, в частности, Московская духовная школа, стала бы своего рода малой киновией, то есть малым, как бы монастырьком даже. Мечтал, но, конечно, из этого ничего практически не получилось. Интересный момент, конечно, насчет вот митрополита Антония Ватковского. Это действительно очень любопытный факт. Как был встречен факт того, что вдруг он пошел по пути монашества. Это очень интересно. Дело в том, что действительно это редкое было явление, когда выпускники духовных школ принимали монашество. В Петербурге, по-моему, конечно, Михаил Грибановский, по-моему, чуть ли не он первым, да, кажется, стал на этот путь. Но вообще это редкое было явление. Еще даже преподобный Варсонофий, по-моему, Оптинский писал, что из гимназии идут монастыри, а чтобы студенты духовных школ – это редкое явление. Кстати, показатель того, какой характер носило образование. Вы знаете, вот любопытный факт, не могу не сказать. В 1825 году в комиссии духовных училищ констатировала, что студенты духовных школ хорошо знают латинских авторов, философов, хорошо пишут по латыни, но часто очень малограмотно даже в русском языке, и уж тем более совсем не знают святых отцов. Более того, с другой стороны, что было рекомендовано, только подумайте, 1825 год, чтобы занимались по учебникам протестантского автора Буддея, слышите, а не, то есть рекомендуют Феофилакта Лопатинского, который написал свой учебник по протестантскому автору Буддею. А знаете, почему говорю об этом? Когда я учился в академии, у нас по курсу бегал, такой был живой очень профессор один, протоиерей, бегал, хватал нас за голову, тряс вот так, Буддея, Буддея читайте, Буддея. А мы еще не знали, кто ж такой это Буддей, что за фигура такая необыкновенная, чтобы его надо читать, Буддея, а не кого-то из святых отцов. Слышите, 1825 год еще рекомендует Феофилакта Лопатинского, работа, написанная по Буддею, и вдруг 20 век, 60-е годы нам рекомендует опять Буддея. Не правда ли интересно? Очень даже. В общем, Владыка, спасибо большое вам, что вы затронули такие вопросы, настолько животрепещущие, которые должны прям, ну, касаться, мне кажется, и умов, и душ всех нас. Ну, уж не буду касаться других сторон, вы очень многих коснулись. Спасибо вам большое. Да еще раз поздравляем вас с юбилеем. Дай Бог вам здравия и благополучия на долгие годы. Да.